Глава 39. Джаред. 17 апреля. Среда. Поздний вечер. «Здравствуй, папа!» Дуло пистолета приставлено к горлу руководителя центра. К хлипкому горлу в складках увядшей кожи. Стоит только сжать пальцы, и он захрипит в попытке наполнить кислородом свои неполноценные легкие. А затем, затихнув, обмякнет. Усилием воли гашу приступ ярости. «Мистер Рейнс нужен мне живым. И я не отцы-убийца. Но ему об этом знать незачем. Вызовешь охрану, и ты покойник. Мне терять нечего». Он перестает искать под столом тревожную кнопку и замирает. «Позаботься, чтобы нам не помешали. Я пришел с тобой поговорить. Когда мы закончим, ты будешь рад тому, что меня никто не видел. Камер здесь, я полагаю, нет?»
«Нет», — сипит мистер Рейнс.
Раздается характерный звук, означающий, что кабинет заперли изнутри. «Вот и отлично. А теперь покажи мне ее». Нащупывает мышку и торопливо ею щелкает. Один из мониторов над его столом оживает. Я и не думал, что столь острое облегчение и столь сильную боль можно испытывать одновременно, как сейчас, когда я смотрю на женщину, клубком свернувшуюся на тюремной койке. В первый момент она кажется мне незнакомой, но, приглядевшись, я понимаю. Конечно, это моя Мия, только очень, очень похудевшая. «Ближе». Изображение увеличивается. Обморочно закрытые глаза, впалые щеки, потрескавшиеся приоткрытые губы, прозрачная рука, выпростанная из-под одеяла. Пальцы слабо шевелятся, словно пытаются что-то стряхнуть. И это жалкое движение окончательно убеждает меня в том, что она не умерла. «Живая», — говорю я, наслаждаясь звучанием слова. «Живая. Тебе повезло, папа. Самое время вознести хвалу высшим силам». Выкатываю кресло мистера Рейнса на середину комнаты. Положу руки на подлокотники и не делаю резких движений. Беру стул и устраиваюсь напротив, на всякий случай, удерживая своего визави на прицеле. Тот, кого я должен теперь считать отцом, боится меня. Но интереса в его бесцветных глазах больше, чем страха. Интереса и чего-то еще. Похожего на надежду и на безумие. Несколько мгновений мы сверлим друг друга взглядом. Он первый нарушает паузу. «Чего ты хочешь, сын мой?»
«Неужели не догадываешься, папа?»
«Я хочу ее. Как ты всю жизнь хотел, Кэтрин Паркер». Он кривится. По его щеке проходит нервная дрожь. Я попал в точку. Слава богу, я попал. Эта моя идея оказалась верной. А значит, вероятнее всего, верны и остальные.
С чего ты взял, что я тебе ее отдам?
Мы поменяемся. Пожимаю я плечами. Ты мне, мисс Паркер.
Не называй ее этим именем. Она его недостойна.
Ты мне, мисс Паркер. Я тебе то, чего больше всего на свете желаешь ты. Ребенка. Нашего с ней ребенка.
С чего ты взял, что мне нужен ваш ребенок?
Догадался. Я же гений, ты забыл? Рейнс дышит со свистом. Судорожно выгибаются ладони, лежащие на подлокотниках кресла. Он колеблется. Привычка хранить тайну борется в нем с желанием сыграть в открытую. И, похоже, сдает позиции.
Ты наломал дров. Так бывает, когда позволяешь ненависти и любви взять верх над разумом. Я дам тебе шанс исправить ошибки. Какие ошибки ты имеешь в виду?
Во-первых, нужно было тщательнее организовать слежку. Тогда наша связь с мисс Паркер не была бы для тебя секретом. Ты слишком сильно доверяешь своему младшему сыну, папа. Потому, как усиливается его тик, я понимаю, что удар достиг цели. Во-вторых, не нужно было хватать ее и запирать ее в центре, когда ты узнал, что она не твоя дочь. Я понимаю, Кэтрин не только отвергла тебя, но и обманула. А они так похожи, что невозможно думать о них по отдельности. Но ведь в твоем деле холодная голова – самое главное. И этот выстрел тоже в яблочко. Если бы она продолжала встречаться со мной, она бы забеременела вскоре самым естественным из возможных способов. Следовало всего лишь дождаться появления ребенка на свет, а потом… Похищать детей тебе не привыкать, не так ли?
Сын мой. Как спокойно ты об этом говоришь.
Мне нет никакого дела до детей. Мысленно я содрогаюсь от собственных слов.
Раньше о тебе рассказывали другое. Раньше она меня не любила. А теперь я хочу только одного. Обладать ею. Тебе ли не понимать, папа? В отличие от тебя, мне улыбнулась удача. Как можно отказываться от такого подарка судьбы? Похоже, страсть к женщинам Джемисону Паркера в крови. Или в генах.
Его дыхание становится еще тяжелее.
Это случайность или побочный продукт селекции?
Что тебе известно о селекции?
Все. Или почти все.
Проект Геномиус.
Предатель Салливан.
Салливан предатель. Охотно соглашаюсь я. Связавшись с ним, ты совершил еще одну ошибку. Он, вероятно, хорош как ученый, но доверять ему нельзя. И, кстати, терапевт он дерьмовый.
Был дерьмовым терапевтом.
Поправляет меня Рейнс. Туда ему и дорога. Хотя в том, что мисс Паркер сейчас при смерти, он не так уж и виноват. Если бы она не пила с тех пор, как вернулась из Шотландии, ваш новый антибиотик не произвел бы на нее такого разрушительного действия. Ты знал, что она пьет?
Мистер Рейнс медленно качает головой.
Разумеется. Мистер Лайл скрыл от тебя эту мелочь. Перспектива занять кресло руководителя центра – все, что его волнует. Он только рад был избавиться от единственной конкурентки. Не на того сына ты сделал ставку.
Если ты думаешь, что тоже можешь претендовать на это кресло, потому что ты Паркер, то не думаю. Я знаю свое место.
Я экспериментальный образец 283-370. Настоящим наследником должен был стать ребенок, мой и мисс Паркер. Плод кровосмесительной связи, или, правильнее сказать, инбридинга. Так и было задумано, верно?
Поэтому вы морочили голову нам обоим, скрывая, кто был донором для наших матерей.
Да, поэтому. Хрипит он после недолгого молчания. Но теперь ничего не выйдет. Дабл Паркер уже никогда не родится.
Желание играть в открытую победило. Прекрасно. Если ты примешь мои условия, родится Паркер Джемисон Барклей. Ребенок с необыкновенными способностями, о котором ты так мечтаешь. Я только одного не понимаю. Хорошо, от Джемисона он унаследует внутреннее сознание. От Барклаев дар притворяться. Маргарет Барклай, моя мать, тоже притворщица, верно? Но зачем ему гены Паркеров? В память о том нашем предке, который первым был одержим идеей усовершенствовать человеческую природу?
Не понимаешь? Конечно, где тебе понять? Сплевывает мистер Рейнс. Тебя не воспитывали как Паркера. Ты лишь носитель наших генов. Свобода, сын мой, свобода. Вот наш главный дар. Свобода от прогнившей человеческой морали. Свобода от обязательств перед теми, с кем мы связаны кровными узами. Перед детьми и родителями. Перед братьями и сестрами. Свобода от всего того, что мешает людишкам достигать желаемого. Свобода и стремление к власти. Мой сверхчеловек, мои сверхлюди, я знаю, их будет много. Станут истинными хозяевами этого мира.
Блеск безумия в его глазах становится ярче. «Ты снова ошибаешься», — говорю я. «Я настоящий Паркер. Вспомни, в каких условиях я вырос. Мне следовало быть преданным центру, но вместо этого я сбежал и делал только то, что хочу. Хмельная сладость власти знакома мне не понаслышке. Мало что сравнится с удовольствием от манипулирования мелкими человеческими страстями». А теперь, как видишь, я держу на мушке своего родного отца и, не раздумывая, выстрелю, если он не примет моего предложения.
Мистер Рейнс рассматривает меня с таким удивлением, словно я муха-дроздофила, у которой вдруг выросло несколько лишних пар крыльев.
В чем ты еще сомневаешься, папа? Отдай мне мисс Паркер, я вылечу ее. Никто другой не сможет этого сделать, но я ее вылечу. Потому что ради меня она захочет жить. И она от меня родит. По любви и взаимному согласию. Что может быть лучше? Если, конечно, тебе нужен здоровый ребенок, а не биомасса.
Сын мой, ты слишком умен, чтобы рассчитывать, что я под честное слово отпущу вас из центра.
Тебе вообще не надо нас отпускать.
Оставь нас вдвоем в тихом и хорошо охраняемом месте. Подземелья центра не тянут на роль курорта. Но я уверен, у тебя найдется что-нибудь более подходящее.
Я не единственный в центре, кому ты нужен.
Собираешься заработать себе очки, выдав меня триумвиратским? Тогда тебе придется посвятить их некоторые тонкости проекта Genomius. Они узнают, что вместо настоящих свитков, бесценного лабораторного журнала моего прапрапрапрадеда, им подсунули фальшивку. А последняя женщина Джемисона все равно умрет, не оставив потомства. Нет, папа, пока дело не будет сделано, ты меня не выдашь. Наоборот, ты очень хорошо меня спрячешь. Он уже согласен, я это вижу. И отвечаю на последний незаданный вопрос. А потом я буду доработать на центр. Жизнь и безопасность мисс Паркер не такая уж и дорогая плата за мое добровольное сотрудничество. Правда? Ладони мистера Рейнса на протяжении всего разговора, ни на секунду не прекращавшиеся свои пляски, расслабленно останавливаются. Дряблая щека больше не дергается. Папа принял решение.
Ты убедил меня, притворщик. Ты ее получишь. Следуй за мной.
Глава 41. Джаред. День 7. Раннее утро. Из центра он отвез меня к себе домой. Мы пробрались к потайному выходу, о котором не знал даже я. У самого выхода нас ожидала машина, за рулем которой восседал щуплый невзрачный человек. Вероятно, одно из папиных доверенных лиц. Меня спрятали на заднем сиденье за непроницаемой чернотой тонированных стекол. 5 часов назад, когда я прислушивался к сигналу, означающему, что проход в центр открыт, могло ли мне тогда прийти в голову, что обратный путь я совершу в машине мистера Рейнса? С того момента, как он сказал «следуй за мной», я целиком положился на него. Доверился, но не ему самому, а его фанатичному желанию заполучить нашего с Мией несуществующего еще ребенка. Доверился и не прогадал. Несколько дней, не знаю точно сколько, часы у меня забрали сразу, я провел в его подвале. Подвал был благоустроенный. Похоже, я не первый коротал там время. Я написал подробную схему Мииного лечения, молясь о том, чтобы эта схема позволила ей дожить до нашего отъезда. Составил для Рейнса список лекарств и всего необходимого, что предстояло взять с собой. А дальше просто ждал, сознавая, что итог мучительного ожидания может быть вовсе не тем, на который я рассчитываю. Из-за бронированной двери возникнет не хозяин дома, а команда чистильщиков. И это будет означать, что Мии не стало, а меня сдали триумвирату. Страшно мне не было. Если случится первое, второе потеряет значение. Все обошлось. Мистер Рейнс явился ко мне один и со снотворным, который опустил мою вену, чтобы я не увидел дороги. Приходить в себя я начал еще в вертолете, но сумел это скрыть. Тем, кто сопровождал нас с Мией, не следовало знать, что я понял, каким транспортом нас доставили. Очнулся окончательно уже в доме, в полутемном холле на первом этаже, сидя на полу спиной к дивану. У моих ног стоял наш багаж. 10 коробок и сумок, а на диване позади меня лежала Мия. Мы, наконец, были вместе. Вместе и вдвоем. Но жизнь почти покинула ее истаявшее и пожелтевшее тело. Я нащупал ее пульс. И помню, довольно долго сидел, удерживая тонкое запястье. Ток-ток. 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 Живи. 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 «Не смей умирать», — говорил я ей. «Не смей. Я не затем вытащил тебя сюда, чтобы ты умерла у меня на руках. А я умер вслед за тобой. Ты здесь, чтобы жить. Со мной и для меня. Ты здесь, чтобы мы оба однажды стали счастливыми». Твердил и твердил одно и то же, как заведенный, в первые 2 дня, когда она была совершенно без сознания. Сначала я думал, что ее беспамятство — результат действия снотворного, которым ее, как меня, накачали в дорогу. Потом испугался, что это печеночная кома, перед которой бессилен даже я. Но анализы крови говорили о том, что все не так уж плохо. Я не опоздал, организм борется и правильно реагирует на лечение. И тогда я понял, что она просто не хочет жить в реальном мире. Она не могла вырваться на свободу физически, и вместо этого ушла в себя. Я был рядом, когда Мия впервые открыла глаза. Думала, она обрадуется, увидев меня, а она испугалась. Повторяла: «Уходи, уходи». звала маму, бредила. Мне стало трудно ее лечить и ухаживать за ней. Мой голос и мой вид вызывали у нее панику. Если я прикасался к ней, считая, что она в забытье, она принималась плакать и умоляла ее не трогать. Она по-прежнему была не здесь. Перелом наступил вчера вечером. Я ей сделал очередной укол, поправил подушку, привычно приговаривая: «Возвращайся. Ты очень мне нужна. Возвращайся». И тут моя заколдованная принцесса, только что отталкивавшая мои руки, плеснула вдруг ресницами, длинно вздохнула, повернулась на бок и затихла. Оказалось, что она уснула. Попросту уснула, глубоким и ровным сном здорового человека. Нынче ночью я тоже спал 5 часов подряд. Впервые с тех пор, как нас оставили тут, в старом, большом и довольно бестолковом доме, который мне предстоит вскоре обследовать от чердака до подвала. Просыпаюсь на рассвете, слушая Миина размеренное дыхание и отправляюсь на террасу. Надо же! Не могу вспомнить, видел ли я уже все это. Маленькое зеркально-гладкое круглое озеро, глухой и дикий лес, подступивший к самой воде, снежные шапки гор, нависающие над ним. Тюрьма, конечно, но очень живописная тюрьма. Первый хозяин дома разбирался в пейзажах. «Джаред!» — раздается внезапно у меня за спиной. «Мия? Мне не слышится? Мия?» Замерла в дверях, совсем бестелесная, в огромной своей сорочке. Ничего более подходящего для нее тут не нашлось. Губы вздрагивают. «Скажи мне срочно, на каком мы свете?» Она еще пытается шутить. Босые ступни зябко переступают по каменному полу. Да ей же нельзя мерзнуть. Сгребаю ее в охапку, закутываю в свою куртку, с ногами усаживаю в кресло. Обнимаю ее, целую щеки, мокрые от слез, плечи и руки. Несу что-то бессвязное, пытаюсь проговорить вслух все эти ласковые слова, которыми называл ее про себя. «Подожди, подожди». Голос у Мии слабый и ломкий. Я снова ее напугал. Перевожу дыхание, пряча лицо у нее в коленях. С такой нежностью, какой я никогда от нее не ждал, она касается моих волос. «Посмотри на меня. Я скажу тебе что-то очень важное. Неужели есть вещи важнее того, что ты живая, и я могу обнимать тебя и целовать, а глаза у тебя разумные и ясные? Я все время думала, пока была, пока могла думать, о том, что не успела этого сделать. Ни единой минуты я не хочу больше рисковать. Ты должен знать, что я тебя люблю».